говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европа ужесточает финансовое регулирование. Конференция доноров для Мила Джукановича или 4 года независимости Черногории. Новая страна для старой Кубы. И модернизация как развитие гуманитарных наук через независимые общественные организации. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Курс евро к доллару снижается в течение этой недели ежедневно. Одним из главных факторов стали опасения развития ситуации в Испании, где в конце прошлой недели Национальному банку пришлось взять под контроль один из региональных Сбербанков. Финансовые рынки особенно остро реагируют сегодня на любую информацию о проблемах банковских систем тех стран Европы, которые обременены большими долгами. После Греции речь идет об Испании, Португалии, Ирландии и Италии. На этом фоне проект Европейской комиссии о создании в странах ЕС специальных антикризисных фондов за счет средств самих банков, представленный в Брюсселе в среду, вызвал противоречивую реакцию. Подробнее об этом Сергей Сининский.
Национальный банк Испании был вынужден взять под контроль один из региональных сберегательных банков «Каха Сур» после того, как переговоры о его возможном слиянии с другим региональным банком завершились безрезультатно. Региональные сбербанки в Испании контролируются в основном местными властями. Во время недавнего бума на местном рынке недвижимости, завершившегося крахом на фоне мирового финансового кризиса, сберегательные банки, по данным Национального банка Испании, предоставили девелоперам и строительным компаниям более половины всех привлеченных ими кредитов, общий объем которых превысил 450 миллиардов евро. Как формировалась сама система сберегательных банков Испании, если сегодня на их долю приходится половина всех средств национальной банковской системы? Из Мадрида президент Испанской конфедерации сберегательных банков Рамон Кинтас.
У сбербанков давняя история. Она восходит к ломбардам, которые появились в Испании на рубеже 17-18 веков. Это были учреждения взаимопомощи бедноты. Кредиты они выдавали под залог, но без взимания процентов. Поэтому людям было выгоднее обращаться к ним, чем к ростовщикам. Сбербанки же как таковые появились уже в 19 веке. В отличие от обычных коммерческих банков, у них нет акционеров. Прибыль сберкасс начисляется их вкладчикам, а часть прибыли идет на общественные нужды, например, охрану природы и памятников старины, помощь инвалидам и так далее. Сбербанки не взимают проценты за многие свои операции, или же их комиссионные ниже, чем у обычных коммерческих банков. Отсюда их популярность у населения. Традиционно сбербанки в Испании занимались частными сбережениями, кредитованием малого и среднего бизнеса, а также строительство жилья. За эти социальные функции своего бизнеса все 45 сберегательных банков страны пользуются налоговыми льготами, а их руководство выбирается из представителей политических партий, входящих в местные органы самоуправления, для контроля деятельности этих банков.
Национальный банк Испании говорит о дальнейшем укрупнении сбербанков за счет их слияния. Но, как считают некоторые эксперты, это означает, что власти тех или иных регионов фактически лишатся контроля над главными источниками финансирования региональных проектов. И потому, мол, у них нет интереса эти слияния поддерживать в пользу властей других регионов. Сколь оправданными лично вам представляются такие оценки?
Я не думаю, что это имеет какое-то значение. Дело в том, что в одних случаях речь идет о слиянии сбербанков, действующих в одном и том же регионе. В других – о слиянии учреждений, работающих в регионах, где местные власти представляют одну и ту же политическую партию. Кроме того, сбербанки, как правило, сами находят себе партнеров, исходя при этом из соображений взаимной выгоды. Ну а политики уже договариваются о распределении полномочий и влияния. В любом случае, они, как правило, стараются проявить здесь гибкость.
В Испании только что завершила работу миссия Международного валютного фонда. В довольно жестком заявлении по итогам этой работы МВФ отмечает, что Испании, чтобы не оказаться в положении Греции, крайне необходимо провести, во-первых, реформу трудового законодательства, во-вторых, реформу государственной пенсионной системы, включая повышение пенсионного возраста в стране до 67 лет, и, в-третьих, ускорить консолидацию банковской системы. Эти три задачи вы лично расположили бы в том же порядке по значимости или в другом?
Я абсолютно согласен с таким порядком, и это естественно, ведь эксперты МВФ составляли свои рекомендации с учетом мнений ведущих экономистов самой Испании. Мы тоже считаем, что самое главное для страны сейчас реформа рынка труда. Дело в том, что в Испании увольнение работников обходится бизнесу чрезвычайно дорого, пособия по увольнению слишком велики. Поэтому, особенно в условиях кризиса, работодатели предпочитают не рисковать, то есть не открывать новые предприятия, не создавать новые рабочие места. Ведь они знают, что если новый проект окажется неудачным, они могут разориться на одних только выходных пособиях. Вот почему и предлагается сделать увольнение работников более дешевым. Пенсионная система тоже нуждается в переменах. В Испании довольно часто людей отправляют на досрочную пенсию, на 10-13 лет раньше установленного пенсионного возраста, то есть 65 лет. Администрация, особенно в бюджетных организациях, зачастую избавляется таким образом от неугодных ей работников и политических оппонентов, чтобы на их место взять более сговорчивую молодежь. Если с такой практикой будет покончено, одно это значительно оздоровит всю систему социального обеспечения. О самом же пенсионном возрасте пока много спорят. Ну, а консолидация банковской системы поможет лучше контролировать финансовую систему страны и, соответственно, избегать кризисов в будущем.
В четверг, 27 мая, Нижняя палата парламента Испании с перевесом всего в один голос одобрила представленную правительством программу мер экономии государственных расходов. Они включают, в частности, сокращение в среднем на 5% зарплат госслужащих, начиная с 1 июня, и с последующим их замораживанием, как и большинство пенсий с будущего года, а также в целом государственных инвестиций. Кроме того, еще в начале недели депутаты обеих палат испанского парламента решили сократить собственные базовые зарплаты на 10%, а избираемые власти региональных муниципалитетов – до 15%. В минувший вторник сходную программу экономии госрасходов, в целом на сумму, превышающую 1,5% ВВП страны, одобрил парламент Италии. Причем более половины общего сокращения расходов, как предполагается, придется на региональные и местные бюджеты. В Португалии правительство договорилось с лидерами оппозиции о совместных действий по сокращению дефицита бюджета. Они включают, в частности, сокращение зарплат политических деятелей и высокопоставленных чиновников на 5%, а также повышение ставок налогов на добавленную стоимость, подоходного и налога на прибыль. 20 мая правительство одобрило эти меры. Интересно, что по оценкам аналитиков инвестиционных банков Европы, тот самый антикризисный фонд на 750 миллиардов евро, который недавно было решено создать в Европейском Союзе, в принципе, может полностью покрыть все текущие долговые обязательства Греции, Испании, Португалии, Италии и Ирландии вместе взятых в течение ближайших 3 лет, до конца 2012 года. Договорившись о пожарных мерах, в Европейском Союзе обсуждают теперь более долгосрочные. Суть их сводится к созданию весьма объемных резервных фондов за счет средств самих участников финансовых рынков, банков и финансовых компаний. Чтобы случись новый кризис, спасать их уже не за счет средств налогоплательщиков. В среду, 26 мая, предложение Европейской комиссии о создании сети национальных антикризисных фондов за счет средств самих банков представил руководитель ведомства комиссии по финансовому контролю Мишель Барнье. Но это лишь одна из обсуждаемых ныне мер ужесточения финансового регулирования в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Существует много разных предложений, как обязать финансовые учреждения, особенно банки, вносить свою лепту в предотвращение финансовых кризисов. И больше всего спорят о так называемом налоге на транзакции. Он касается не только банков, но и других финансовых институтов, в том числе страховых компаний или инвестиционных фондов, и может быть распространен на любые финансовые операции. Проблема заключается в том, что такая мера затронет не только спекулянтов, но и любого человека, который, например, перечисляет какую-то сумму в пенсионный фонд для своей будущей пенсии. Более того, стоит этому фонду, что бывает довольно часто, в интересах своих же вкладчиков провести какую-то финансовую операцию, вновь придется платить. Другое предложение – ввести так называемый налог на финансовую активность. Речь идет о налогообложении прибыли банков, например, от их сделок с ценными бумагами на финансовых рынках, а также всякого рода бонусов и сверхвысоких доходов, доходов некоторых работников самих банков. Тем самым государство создало бы своего рода барьер для их чрезмерной алчности. Наконец, третье предложение об определенных сугубо банковских отчислениях в специальный фонд. Естественно, что такой резервный фонд должен быть задействован в случае, если банк окажется в ситуации, грозящей ему банкротством. Здесь самым главным, мне кажется, то обстоятельство, что финансовые институты будут просто обязаны увеличить свой базовый капитал, что, естественно, облегчает участь государственного бюджета, формируемого в основном за счет денег налогоплательщиков. Выделять, как сейчас, деньги чуть ли не каждый раз, когда у банков возникают серьезные проблемы. И во всяком случае банки должны будут сами обезопасить себя от разного рода рисков.
Многие эксперты говорят о том, что эффективность введения такого нового сбора для банков во многом зависит от того, будут ли подобные меры приняты и в других регионах мира, а не только в Европе.
Само по себе введение такого налога, на мой взгляд, не представляет большой сложности, особенно если речь идет о банках, базирующихся, скажем, в Германии. А вот эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон, и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. В современном глобальном бизнесе вводить подобный налог только в Европе или в какой-то отдельной стране бессмысленно. В считанные секунды финансовые площадки могут сменить свой адрес. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны большой двадцатки. Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Из крупнейших стран Европейского Союза предложение Еврокомиссии поддержала, в принципе, Германия. Франция и Великобритания пока высказались против. Их аргументы сводятся к тому, что в финансовой сфере называют моральным риском, то есть риском того, что меры, направленные на предотвращение неких рискованных действий, способны повысить вероятность возникновения таких действий. Обсуждение будет продолжено на саммите стран Европейского Союза в середине июня. А если Европе удастся прийти к некоему общему решению, его представят на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в конце июня в Канаде.
О мерах по финансовому урегулированию, которые обсуждаются в Евросоюзе, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На днях Черногория отметила свою четвертую годовщину независимости. 21 мая 2006 года граждане страны вышли на референдум, и большинство из них проголосовали за выход республики из союза с Сербией. Сегодня Черногория быстрыми шагами проводит евроатлантическую интеграцию, надеясь вскоре вступить в НАТО и до конца года получить статус кандидата в Европейский Союз. И почему-то, хотя репутация у страны в Европе не очень хорошая, европейские требования она выполняет быстрее других. Рассказывает Ая Куги.
Руководство Черногории восхваливает успехи, достигнутые после приобретения независимости. В течение этого периода в страну влилось 3 миллиарда евро иностранных инвестиций. Заработная плата возросла вдвое, политическая ситуация в стране стабильная, и Черногория подходит все ближе к вступлению в Европейский Союз. Однако черногорская оппозиция и активисты неправительственных организаций критически относятся к этим данным, утверждая, что часть успехов – лишь показуха. Но на самом деле, что изменилось в Черногории с приобретением независимости? Что является ее главным успехом? С этими вопросами я обратилась к черногорскому независимому аналитику Стево Муку.
Черногория показала, что в состоянии поддержать свою самостоятельность и независимость, способна сама решать свою судьбу, определять внутреннюю и внешнюю политику. Эти 4 года показали, что независимость для Черногории была не авантюрой, а стратегически положительным решением. Особенно важно то, что мы сняли с повестки дня обременяющий нас долгое время вопрос, оставаться ли в союзе с Сербией или нет. Снимая этот вопрос как приоритетный, Черногория получила возможность заниматься на самом деле животрепещущими для страны вопросами – уровнем жизни, экономикой, демократией и правами человека.
Однако для наблюдателей со стороны может показаться, что Черногория – необыкновенное государство, единственное в своем роде в Европе. 20 лет без перерыва там правит одна и та же партия. Демократическая партия социалистов, выросшая из Союза коммунистов Черногории времен социализма. На днях в стране прошли выборы в местные органы власти, и снова социалисты одержали убедительную победу. Ее лидер, 48-летний Мило Джуканович, уже два десятилетия является то президентом, то премьер-министром Черногории. И редки были изменения в персональном составе руководства правящей партии и страны. Кто-то даже утверждает, что в Черногории создана практически однопартийная система. То есть оппозиция не имеет никаких шансов.
Нет сомнения, что в течение этого десятилетия полностью стерлась граница между государством и партией. Правда, Демократическая партия социалистов в начале 90-х годов отреклась от своих коммунистических традиций, но, по сути, сохранила ту же технологию власти. Позже Мило Джуканович стал предводителем борьбы за независимость Черногории, несмотря на свое прошлое. Его поддерживает международное сообщество, прежде всего Евросоюз и США, которые в рядах черногорской оппозиции не находят никого, кто бы мог заменить его. Однако не только этот факт является причиной такой долговечности Джукановича. Черногория все еще глубоко разделена на два блока, разделенные по линии отношения к независимости страны. Мало кто из выступавших за независимость в состоянии сейчас голосовать за оппозиционные партии, ранее выступавшие против государственного суверенитета. Тот факт, что мы как общество и государство не имеем опыта смены власти на выборах, глубоко негативно отражается на развитии демократии и демократической и политической культуры.
Но тем временем Черногория считается страной, которая с невероятной скоростью выполняет условия для вступления в Евросоюз. В конце 2008 года она подала заявку на вступление, а весной нынешнего уже успела ответить на требования Брюсселя, состоящего из списка примерно 4500 вопросов, а это условие для получения статуса кандидата ЕС. Как Подгорице удалось достичь такого невероятного прогресса? Вот ответ черногорского юриста и политолога, директора неправительственной организации «Центр гражданского образования» Далиборки Уляревич.
Надо делать разницу между технической и содержательной сторонами ответа на вопросы Брюсселя. На техническом уровне Черногория действительно достигла невероятного прогресса, начиная от включения в работу разных международных организаций и заканчивая выполнением основных требований для вступления в НАТО и ЕС. Однако намного тяжелее и длиннее будет процесс внедрения европейских ценностей и стандартов, а в этом мы, к сожалению, недалеко продвинулись вперед. Это станет видно на следующем этапе, когда скорость прогресса может значительно замедлиться.
В Черногории плохая слава государства, где царит коррупция и организованная преступность, утверждает Ваня Чалович из черногорской неправительственной организации МАНС, расследующей коррупцию и преступный бизнес. С какими основными проблемами сталкивается сейчас Черногория?
Главная проблема – бедность и безработица, а коррупция является и одной из причин, и одним из последствий такой ситуации. Согласно официальным данным, кстати, уже устаревшим, одна треть населения находится ниже черты абсолютной бедности, на грани голода. Еще треть под серьезной экономической угрозой. Есть и небольшое число людей, которые нажились во время переходного периода. И Черногория на первом месте в регионе по углублению пропасти между 10% бедных и 10% самых богатых. Есть огромное расслоение в уровне жизни и по районам страны. На севере люди живут намного хуже, чем в центральных и южных районах. На юге, на побережье, до сих пор большинство людей жили на доходы от туризма. Но при налете иностранцев, особенно русских, многие продали свою недвижимость. Деньги от продажи вкладывались в квартиры в городах, которые тяжело сдать в аренду. А часть потратили на рискованные инвестиции. Неизвестно также, каким будет туристический сезон. Раньше Черногория пыталась сделать ставку на элитный туризм, а теперь рекламирует 7 дней отдыха на море за 77 евро. В Черногории большинство крупных предприятий не работают, остальные находятся перед угрозой закрытия. Эти предприятия приватизированы так называемыми стратегическими партнерами. Оказалось, что это люди, скрывающиеся за офшорными компаниями. Они или российские олигархи с сомнительным капиталом, или черногорцы, прячущие свое имущество в экзотических странах, чтобы скрыть происхождение своего капитала.
Неоднократно на международном уровне звучали обвинения в адрес черногорского руководства, которое подозревалось даже в связях с иностранными мафиозными кругами. В Европе было проведено несколько официальных расследований на эту тему, но судебного эпилога они не получили. Черногорского лидера Мило Джукановича подозревали в Италии как руководителя группы, которая в 90-х годах занималась контрабандой сигарет, причем крупных размерах. Но год назад судебное расследование против него было заморожено под предлогом, что у премьер-министра Черногории есть политический иммунитет. На днях влиятельная британская газета «Индепендент» объявила список самых богатых политиков мира. Лидер маленькой Черногории с населением 600 тысяч человек Джуканович оказался на 20-м месте, и его богатство оценено 15 миллионов долларов. А многие в Балканском регионе утверждают, что это богатство и вовсе в 10 раз больше. Есть ли основания для таких подозрений?
На основе официальных данных, на основе декларации о доходах и имуществе, которую представил господин Джуканович, он является относительно бедным человеком. До недавнего времени он даже имел зарплату ниже зарплаты его супруги. Больше всего зарабатывает его сын, которому брат отца, черногорский бизнесмен с неясным происхождением капиталов, подарил офисное помещение под аренду. Никто, я подчеркиваю, никто в Черногории не верит данным об имуществе Джукановича. Это абсурдно, что кто-то, находящийся на высокой государственной должности, предоставляет такие данные. Ведь согласно этим официальным бумагам, господин Джуканович живет довольно плохо. Он в течение 20 лет в политике заимел лишь одну квартиру. Британский «Индепендент» не первый, кто объявил информацию о его богатстве. Были статьи об этом и в региональной прессе. Была информация о том, что Мило Джуканович имеет тайные счеты в банках на Кипре и в Швейцарии. Просочились даже номера этих счетов. Однако ничего конкретного против него не предпринято. Поэтому могу утверждать лишь то, что, к сожалению, официально наш премьер-министр почти на грани бедности. Мы даже обсуждали возможность организовать конференцию финансовых доноров, которые бы ему обеспечили нормальные жизненные условия.
Это было мнение директора неправительственной организации МЕНС из Подгорицы Пани Чалович.
Политической ситуации в Черногории рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Кружит, кружит ястреб одиноко. Кружит ястреб.
Поверх барьеров крестьяне Кировской области.
Первая любовь. Меня изнасиловал свой братан двоюродный. Мне 14 год, и я не хотела замуж идти.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Только ты не приходишь ко мне.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственные органы установили ряд подозреваемых в причастности к совершению теракта в центре Ставрополя 26 мая. Об этом сообщил журналистам начальник управления ФСБ России по Ставропольскому краю Евгений Назаров. В результате взрыва у Дома культуры погибли 7 человек, более 40 получили ранения. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Администрация президента США Барака Обамы обнародовала в четверг детали новой стратегии национальной безопасности. Приоритетной задачей руководства в документе названо «Противодействие росту экстремистских настроений в Соединенных Штатах». Правозащитная организация Amnesty International призвала Россию, Китай, США и ряд других стран признать юрисдикцию Международного уголовного суда и поддержать его деятельность. В Киргизии власти Джалалабадской области под давлением родственников освободили из-под стражи двух подозреваемых в организации недавних беспорядков, сообщает Интерфакс со ссылкой на областную администрацию. Тела погибших в Турции туристов начнут в четверг отправлять в Россию, как сообщил российский генеральный консул в Анталии Мирджалол Хусанов. Все документы подготовлены. В Москве расценили как эмоциональные высказывания президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в адрес России, касающиеся ее поддержки новых возможных санкций против Тегерана. Президент США Барак Обама объявил о продлении моратория на глубоководное бурение в стране еще на 6 месяцев. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новая страна для старой Кубы и модернизация как развитие гуманитарных наук через независимые общественные организации. Представители кубинской оппозиции создали политическое объединение под названием «Новая страна», которая намерена добиваться перехода от тоталитаризма к демократии на острове мирным парламентским путем, рассказывает Виктор Черецкий.
Инициатива создания объединения принадлежит группе умеренных диссидентов левых политических взглядов, кубинским социал-демократам во главе с историком Мануэлем Куэста, лидером действующей в подполье партии «Прогрессивный блок». Но вошли в новую страну люди разных политических убеждений, включая даже более радикально настроенных по отношению к правящему режиму оппозиционеров. Всех их объединило стремление к демократическим преобразованиям на Кубе. Мануэль Куэста.
В разработке концепции нового объединения участвовали представители разных идеологий. Хотя инициатива его создания была выдвинута нами, прогрессивным блоком. Среди членов новой организации есть и люди, которые вообще не являются сторонниками каких-либо политических течений. Это просто граждане, заинтересованные в том, чтобы ситуация на Кубе улучшилась.
Почему организация «Новая страна» появилась именно сейчас? Ее активисты считают, что для этого созрели определенные условия. Первейшее из них – неприятие большинством населения Кубы тоталитарной диктатуры братьев Кастро. Авторы инициативы говорят, что ныне действующая в стране социально-политическая модель исчерпала себя. Большинство кубинцев хотели бы восстановить на родине политический плюрализм, свободные выборы, рыночную экономику и индивидуальную свободу граждан.
Наш народ четко осознает, что кубинское общество нуждается в переустройстве, в новом проекте своего будущего. Этот проект должен ставить во главу угла не какую-то идеологию, а интересы граждан. Именно поэтому наше объединение и предлагает в качестве альтернативы общество, основанное на уважении прав человека и на национальных традициях, существовавших до прихода к власти Кастро в 1959 году. Изменение социально-экономического проекта на Кубе жизненно необходимо. Без этого у страны нет будущего. Это осознает большинство кубинцев. Вот такова вкратце цель организации «Новая страна».
Объединение разработало свои основные требования. Они предусматривают поэтапное восстановление в стране демократии, в том числе многопартийной системой, и переход к рыночной экономике. Мануэль Куэста.
Наш проект называется «Хартия новой страны». При ее составлении мы использовали богатый опыт борьбы за свободу в других странах. К примеру, чехословацкую «Хартию 77» и «Хартию представителей китайской свободомыслящей интеллигенции», появившуюся в 2008 году. В нашей хартии изложены основные принципы возрождения Кубы. Создание общества, которое могло бы объединить всех кубинцев, где бы они ни проживали в настоящее время. Ведь практически четверть наших соотечественников находится сегодня за пределами страны в вынужденной эмиграции. Нация разделена уже полвека. Одна из задач хартии – именно ее воссоединение. Проект отвечает чаяниям людей разного культурного уровня, разных политических, религиозных и философских взглядов. Хартия прокладывает путь к созданию гражданского общества на Кубе.
Новая страна намерена развернуть на острове кампанию по сбору подписей с требованием провести реформы. Подобная практика, как утверждают члены новой страны, укладывается в рамки действующей кубинской конституции. Ее 63-я статья предусматривает право граждан обращаться с жалобами и предложениями в Национальную ассамблею, кубинский парламент, который обязан в короткие сроки принять решение по всем заявлениям. Мануэль Куэста поясняет, что документ, под которым будут собираться подписи, предлагает осуществление на Кубе в первую очередь некой минимальной программы, в частности, проведение аграрной реформы, введение частной собственности на землю с правом наследования.
Программа «Минимум» включает в себя несколько важнейших пунктов. Во-первых, речь идет о зеленой реформе, которая поможет преобразовать наше сельское хозяйство. Речь идет о решении важнейшей для Кубы продовольственной проблемы. Пришло время накормить страну. Крестьяне должны получить право свободно продавать на рынке свои продукты без посредничества государственных структур. Кроме того, необходимо вернуть крестьянам право собственности на землю и право передавать свою собственность по наследству. Это может послужить гарантией стабильного производства и поможет нам преодолеть отсталость нашего сельского хозяйства. Эта мера будет иметь и важные демографические последствия. Ведь кубинцы, лишенные всего, не имея собственности, бегут из страны в поисках лучшей доли. Получив право на землю, они перестанут покидать родину. Наша нация консолидируется и окрепнет.
В программу «Минимум» объединения «Новая страна» входит и требование к кубинским властям выполнить взятые на себя международные обязательства.
Третье требование. Ратификация парламентом, подписанных кубинским правительством в феврале 2008 года двух документов по соблюдению фундаментальных прав и свобод человека, Международного пакта по экономическим, социальным и культурным правам и Международного пакта по политическим и гражданским правам. Если кубинское правительство действительно изъявило желание соблюдать права человека, то Национальная ассамблея обязана ратифицировать эти договоры. Таким образом, основные права человека в нашей стране будут признаны хотя бы формально. Это поможет заложить основу для перехода Кубы к гражданскому обществу. Во всяком случае, таково мнение авторов хартии «Новой страны».
Иными словами, в чем-то предложение похоже на Хельсинские соглашения 1975 года. Советский Союз тогда тоже весьма формально подписался под международными стандартами прав человека. Но эта формальная подпись позволила диссидентам не только оформить хельсинское движение, начавшееся с московской хельсинской группы, но и требовать соблюдения прав в СССР через международные организации, в частности ОБСЕ. В данном случае, если Национальная ассамблея Кубы ратифицирует документы, трибуной станет ООН, поскольку оба пакта являются дополнением к всеобщей конвенции прав человека, принятой Объединенными нациями в 1948 году. Несмотря на умеренный характер требований диссидентов, кубинский режим уже обвинил авторов «Новой страны» в подрывной деятельности и желании по заданию иностранных разведок разрушить социалистический строй на Кубе. Лидер движения Мануэль Куэста с подобными обвинениями не согласен.
Наш проект делает ставку лишь на национальные интересы Кубы, на преодоление социально-экономического кризиса, который существует уже 50 лет. Он не касается какой-либо идеологии. Мы нация, которая стремится найти себя и свое место в мире. Мы не покушаемся на какую-либо идеологию. Я, к примеру, убежденный социал-демократ, но абсолютно не собираюсь кому-то доказывать, что Куба должна идти именно по социал-демократическому пути. В конце концов, в руках какой партии должна находиться власть в демократической стране, должны решать на выборах ее граждане.
Кроме того, Мануэль Куэста, как левый политик, полагает, что социализм на Кубе разрушить просто невозможно, поскольку нельзя уничтожить то, чего нет и никогда не было.
Речь идет об идеологическом споре. Мы утверждаем, что на Кубе никогда не было даже подобия социализма. Здесь всегда была военная диктатура, в руках которой находятся все природные богатства страны и ее экономика. Никакой серьезный исследователь не скажет вам, что на Кубе действительно существует социализм. Никакая серьезная дискуссия этого не подтвердит. Социализм – лишь маска тоталитарной военной диктатуры, которой она прикрывалась все эти годы. Наши политические, экономические и социальные реалии не имеют ничего общего с социализмом. Куба скорее напоминает иезуитский режим Парагвая первой четверти XIX века, когда там правил Гаспар Франсие. Так что мы своими действиями никакого социализма не разрушаем.
Впрочем, Гаспар Франси, руководствовавшийся идеями Руссо и методами Наполеона и создавший абсолютно тоталитарное, как бы мы сказали сейчас, и закрытое общество, все-таки сформировал в стране такие условия, что когда его преемники провели, пусть даже незначительные реформы, страна стала процветать. На Кубе сейчас это вряд ли возможно. Поддержит ли население острова реформы, предлагаемые новой страной? Лидер этой общественной организации считает, что поддержка будет всеобщей. Куба не может более жить под гнетом диктатуры в условиях политического террора, сопровождающегося вечным дефицитом и продуктов, и товаров.
Во всех уголках страны, во всех социальных слоях, даже связанных с властями Кубы, есть желание перемен. Одновременно есть и уверенность, что нынешнее правительство не в состоянии что-либо предпринять для улучшения жизни народа, для решения насущных проблем. Весь народ отдает себе отчет в этом, и представители интеллектуальной элиты, и наши домохозяйки. Пришла пора начинать жить по-новому. Толчком для пробуждения общественного сознания стала недавняя смерть в тюрьме по вине властей, диссидента Сапаты Тамаия. Люди поняли, что это предел, что больше так жить нельзя. Они сознают, что нынешняя модель общества вконец изжила себя, что у нее нет никакого будущего. Она способна лишь на репрессии, на убийство, больше ни на что. Сегодня это ясно всему кубинскому обществу.
Еще до недавнего времени многие кубинцы под влиянием правительственной пропаганды всерьез верили, что любые изменения на острове могут лишить их того, что официально именуется завоеваниями социализма, то есть пенсии, образования и медицинского обслуживания. Мануэль Куэста, лидер кубинских социал-демократов, отмечает, что подобные блага, только на значительно более высоком уровне, существуют в любой цивилизованной стране. Будут они существовать и на Кубе, когда диктатуру сменит демократия.
Наш проект лишен революционной логики. Мы не намерены громить и уничтожать все подряд, как это делают революционеры. Мы намерены сохранить все более или менее положительное, что есть на Кубе. Кстати, эти социальные блага вовсе не завоевание нынешнего режима. Они существовали и ранее на Кубе до переворота 59 года. Хартия новой страны декларирует, что наша задача – построение на Кубе общества всеобщего благосостояния. Кстати, если говорить о благах, то на сегодняшний день та же система медицинского обслуживания на Кубе находится в крайне плачевном состоянии. Кроме того, как здравоохранение, так и образование у нас полностью коррумпированы. Лица, которые хотят ими хоть как-то воспользоваться, лечиться или учить детей, вынуждены платить взятки, деньгами или чем угодно. Наша задача – наделить народ всеми правами и политическими, и социально-экономическими. При этом последние следует поднять на качественно новый уровень. И, естественно, для нас неприемлемым является ныне существующая двойная система здравоохранения и образования. Одна для номенклатуры, а другая для простого народа.
Как я уже сказал, авторы хартии намерены собрать подписи и обратиться в парламент с предложением реформ. Собственно, речь идет о попытке повторить опыт начала этого десятилетия, получившего название «Проект Вареллы». Тогда группа диссидентов во главе с Освальдо Пайя собрала 11 тысяч подписей под призывом предоставить кубинцам гражданские права. Инициатива была охарактеризована местными властями как контрреволюционные и подготовленные иностранными разведками с подрывными целями. Ее авторы получили длительные тюремные сроки как шпионы, террористы, убийцы, диверсанты, наемники и предатели. Мануэль Куэста не исключает, что и его инициатива окончится аналогичным образом. Однако он не видит другой возможности для проведения преобразований мирным путем без революционного насилия.
Это единственная возможность, которую формально имеют граждане Кубы для выражения своего мнения, для вынесения каких-то законодательных предложений. И мы, естественно, хотим ею воспользоваться. Кроме того, мы заявляем открыто, что не ставим вопрос о революции. Мы пользуемся легальным каналом для проведения преобразований в стране. Тем более, что это право предоставляет нам действующая на Кубе Конституция.
Единственное политическое требование, содержащееся в программе «Минимум хартии новая страна», минимально. Это освобождение политических заключенных.
Мы требуем освобождения политзаключенных. В первую очередь тяжелобольных, а также отмены положений Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за правозащитную деятельность. Я полагаю, что ни о каких подлинных изменениях в стране нельзя говорить, пока у нас не решится вопрос с правами человека, особенно вопрос о политзаключенных. Строительство правового государства надо начинать именно с этого, с освобождения узников совести.
По мнению независимых наблюдателей, новый проект, несмотря на всю его умеренность, вызовет отрицательную реакцию кубинской верхушки. Недавно Куэста и 6 его товарищей были в очередной раз задержаны на сутки, видимо, для страстки.
О новом политическом объединении на Кубе под названием «Новая страна» рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 26-27 мая во Владимире состоялось совещание Российско-американской комиссии по гражданскому обществу, которую возглавляют помощник президента США Майкл Макфол и заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков. Как сообщает владимирский информационный портал ВИП-новости, цитирую, «за закрытыми дверями Дома дружбы собравшиеся обсудили вопросы пенитенциарной системы в России. Далее делегация побывала во Владимирском централе. Посещение российской тюрьмы номер 2 в номенклатуре ФСИН было вызвано желанием американской стороны на практике ознакомиться с условиями содержания заключенных в российских тюрьмах в ответ на инициативу российских правозащитников о необходимости на высоком уровне обсудить последние случаи смертей в местах заключения». Конец цитаты. Это часть российско-американского диалога на общественном уровне, который зародился далеко не сейчас. О его истории Людмила Алексеева.
В течение многих лет развивается российско-американский диалог в гуманитарной сфере. В этом большая заслуга уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Петровича Лукина. У него давние и профессиональные, и дружеские связи с фондом Карнеги, очень влиятельной американской общественной организацией. Что такое фонд Карнеги и какую роль он играет в российско-американском диалоге в гуманитарной сфере, вам расскажет активный участник этого диалога в течение многих лет с российской стороны Владимир Петрович Лукин.
Говоря не по-русски, это эндаумент. Система эндаументов позволяет расцветать научным исследованиям, расцветать общественным организациям, причем на средства и гранты, которые позволяют этой организации быть достаточно независимой в суждениях. Если мы распространим систему эндаументов на нашу страну, если мы создадим серьезные источники финансирования таким образом, то у нас гражданское общество будет, конечно, прогрессировать, и серьезные научные исследования будут прогрессировать, прежде всего гуманитарные. Сейчас у нас многие считают, что если мы построим пару силиконовых долин, то у нас проблемы модернизации страны автоматически разрешатся. Это далеко не так. Для того, чтобы проблема модернизации стала не очередной кампанией, не очередным проектом на 1, 2, 3 года, который закончится поисками очередной партии крупных денег, которые были туда вложены, поисками тщетными, как это иногда бывает. Модернизация должна стать не кампанией, а натуральной, естественной, органической частью существования страны. А для этого должна быть совершенно другая атмосфера. А другая атмосфера достигается существованием вот такого рода учреждений, которые собирают граждан с целью усовершенствовать и осовременить, я бы сказал, их собственные понятия о том, каким должен быть мир, каким должно быть общество, каким должен быть человек, его мотивы, импульсы и так далее, какими должны быть отношения человека с другими государствами, с другими странами, с обществами гражданскими в других странах и так далее, каким образом сочетать разумный патриотизм и любовь к своей стране с потребностями глобализации, которые нравятся это или не нравятся, но прогрессируют в мире и требует значительно больших взаимных связей между странами, народами, отдельными людьми, совершенно иного уровня мобильности, просто чисто человеческой мобильности, интеллектуальной мобильности и так далее. Короче говоря, модернизация – это либо процесс абсолютно всесторонний, а значит, не в последнюю очередь гуманитарный, я бы сказал, одной из первых очередей гуманитарный, а потом уже научно-технический, технократический, а во-вторых, процесс, который не имеет конца. дай бог, чтобы он имел начало, он конца не имеет, модернизация. Если модернизация будет чисто технократическим, то конец просматривается, потому что любое нововведение, как известно, без гуманитарных рамок может привести, так сказать, как к расширению масштаба свободы, независимости и благосостояния человека, так и к расширению масштабов его массового уничтожения в пределе полного уничтожения человечества. Я думаю, что Карнеги понимает это.
Вы понимали это, раз у вас наладились с этой организацией хорошие отношения?
Формы сотрудничества существовали еще, когда я был в институте США и Канады, работал там научным сотрудником и завсектором. Это было еще в советские времена. Уже тогда я прослышал про эту организацию. Появлялись люди оттуда. Я долго не ездил в Америку, но здесь семинары с участием фонда Карнеги и представители их существовали.
А почему вы не ездили в Америку?
Я защитил 2 диссертации по Америке, но иногда, будучи членом ученого совета института, во время защиты кандидатских диссертаций моих аспирантов, я говорил: друзья мои, вообще диссертацию вы неплохо написали, но вы мне по секрету скажите. Они были на стажировках в Америке. Скажите мне, ребята, все-таки Америка существует? Так, по секрету скажите. И, конечно, в парламентские годы, когда я был депутатом сначала Верховного Совета, а потом нескольких созывов Дум, с фондом Карнеги приходилось активно сталкиваться. И надо сказать, что фонд Карнеги – это международный фонд, и поэтому конференции происходили не только на российской, на американской территории, но и во многих других местах. У нас был вот период 2- или 3-летнего плодотворного сотрудничества, когда очередной раз российско-американские отношения ухудшились, это было вот в где-то в середине 00-х годов. Я тогдашнему президенту Владимиру Владимировичу Путину сказал, что это неправильно, что существуют только очень узкие связи, связи между руководителями, между там ведущими чиновниками исполнительной власти. Нужно возобновить все-таки связи между общественными организациями и так далее. Он легко на это согласился, надо сказать. И он сказал: вот займитесь этим делом. Мы действительно организовали контакты. Тогда работала в Москве представительницей Карнеги Роза Гёте-Мюллер. Человек очень умный, очень высокопрофессиональный. И у нас установились очень рабочие отношения, и начались наши двусторонние встречи. Эти встречи были хороши тем, что в них участвовали представители, прежде всего, общественных организаций, гражданского общества. С нашей стороны участвовали Светлана Ганушкина, Валентин Гефтер, Валерий Борщов. А с американской стороны участвовали представители тоже крупнейших американских общественных организаций. Возникла очень хорошая тональность внезапно, хотя сами отношения были неважны.
Между странами.
Да, между людьми отношения сложились очень хорошие, потому что мы договорились говорить о своих проблемах и задавать друг другу вопросы. И это очень хорошо сработало, потому что оказалось, что если углубиться в какую-нибудь проблему, например, проблему мигрантов мы рассматривали, то оказывалось, что у каждой стороны есть свои специфические вопросы, острые, сложные, болезненные. Причем как у нашей, так и у американской стороны. И у американской не меньше, чем у нашей, например, на эту тему. Так и вопросы, которые очень общие. Проблема миграции, она тесно связана с той же самой глобализацией, наследием империи в той иной форме. И взгляды, соответственно, меняются. У американцев эти взгляды изменились от того, что все флаги и все люди в гости к нам, и все мы американцы, откуда бы мы ни приехали, все желаемы. До строительства стены между Америкой и Мексикой, например, где вылавливают людей как могут с помощью технологических приспособлений. Этим я совершенно никого не критикую. Просто жизнь меняется, проблемы меняются. Так и у нас с нашим разрушением империи, с огромным потоком с юга, так сказать, людей. В общем, есть о чем поговорить. И есть о чем подумать, что делать в 21 веке с этими проблемами.
Сколько было таких встреч?
Таких встреч было, по-моему, 4. Две на американской территории, 2 на российской. Встречи хорошо развивались, и все было в порядке. Но потом пришел Обама к власти. Между нашими двумя президентами, между Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Бараком Обамой, было достигнуто соглашение о создании специальной двусторонней группы российско-американской во главе с министрами иностранных дел. А в рамках этих групп подгруппы создавались. Одна из них по гражданскому обществу. Поэтому наша группа довольно плавно переплыла вот в эту группу. Но эта группа отличается от той, которую создавали мы, одним очень важным аспектом. Эта группа межгосударственная, то есть межчиновничья группа. что тоже полезно очень, выяснять, как на самом деле дело обстоит с законодательством, с его реализацией и так далее. Но фактор общественный, он как бы внешний. По первым встречам я понял, что дело идет к тому, что мы собираемся, беседуем друг с другом, а потом правозащитники собираются и нам рассказывают о своих озабоченностях, а мы как бы слушаем их.
То есть исчезло общение на гражданском уровне.
Непосредственная, да, связь по гражданской линии не исчезла, но оно стало как бы не нашим делом. Оно стало посредственным, и оно стало делом уже не связанным вот с этими группами. Поэтому я думаю, что надо посмотреть, как работают нынешние структуры. Если они работают хорошо, слава богу, вот 26-27 мая сего года во Владимире встреча этой двусторонней группы. Там участвует фонд Карнеги с американской стороны. И там две проблемы, опять же, опять проблема миграции, но уже вот на более государственном уровне, и проблему пенитенциарную. Как вы понимаете, нам есть что рассказать об этом. И есть что послушать, и им тоже, безусловно, потому что у них проблемы существуют, эти проблемы активно высвечивались. Я вообще говорю американцам, что во всех отчетах правозащитных международных организаций мы и вы являемся одними из главных героев. Конечно, это очень правильное и хорошее дело, когда правозащитники нападают на государственных служащих. Как правило, это бывает не безосновательно, иногда это бывает с некоторым преувеличением и захватом, но в любом случае это полезно для граждан.
С уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуацию в Северокавказском округе после террористического акта в Ставрополе обсуждаем с московским политологом Зурабом Тодуа и ставропольской журналисткой Марией Хромовой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если вот мы добьемся все-таки возбуждения уголовного дела в отношении судьи...
Полностью тогда... аннулирует соглашение о ненападении между Севером
и... Мы увидели, что взрывной волной некоторых...
Это была провокация со стороны Северной Кореи, и международное сообщество...
Мы не хотели бы видеть в столь решительный момент, как наш сосед...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».